Тебе бы.
Конечно, да. Тебе ли не знать,
короче. Тебе ли не знать по секрет популярности своих рассказов.
Да, и как человек, который приложил к этому.
Прикладывает.
Не только руку, да.
Театры откроются, и мы назад.
У нас будут еще выступления?
Так, доброе утро.
Конечно, как только театры откроются.
Доброе утро, товарищи. Пока.
Первый уикенд.
Да, пока театры не открылись, я тут вам по секрету скажу, что у нас суббота, и мы начинаем Изоленту Лайв, 141-й выпуск. Уже куча народу смотрит нас прям сразу с первой минуты. Всем большой-большой привет. Сегодня Александр Евгеньевич Цыпкин, Дмитрий Юрьевич Пучков, Петр Алексеевич Лидов и я, как обычно, по субботам. Обсуждаем мы сегодня вопросы жесткости, жестокости, прав и, не знаю, обязанностей правоохранителей, право на протест людей и так далее и тому подобное. Вот это вот все. Ну, понятное дело, что как и вся неделя, все это у нас крутится вокруг Белоруссии, от которой нам никуда не деться, ибо братский народ. Вот, соответственно, давайте, я традиционно уже, хорошая традиция, начну с опроса, который я провел сутки назад среди зрителей нашего канала. Исключительно, я не буду говорить про опрос, который был в Телеграме, который, в принципе, похож на этот, но именно среди зрителей нашего канала. Подчеркну, специально посмотрел, 2,87%, то бишь почти 3% наших зрителей из Белоруссии и еще 6% из Украины. Вот, то есть это просто, чтобы понимать. Значит, вопрос был сформулирован... Ну, с Украины, извините, да, лингвистический казус. Я виноват. И виноват, дурак, исправлюсь. Вот, значит, смотрите, ситуация такая. Вопрос был сформулирован по-цыпкински, вот как он любит. В Белоруссии вы за силовиков, несмотря на жесткость, или за протестующих? Дальше два варианта ответа. За силовиков, несмотря на жесткость, то есть прям вот так. И за протестующих, потому что имеют право на протест. Значит, результат следующий. 86% зрителей нашего канала проголосовало 3500 человек. Это 10% от всех подписчиков. 86% проголосовали за силовиков, несмотря на жесткость. 86%. И 14% проголосовало за протестующих, которые имеют право на протест. Вот. Соответственно, на этой праздничной ноте я предлагаю нам...
Сегодняшняя встреча закончена.
А я бы, с вашего позволения, уточнил. Вопрос надо было формулировать так. Вы за закон или за беспредел? Потому что эти самые так называемые силовики, это что? Это органы охраны правопорядка или те, кто что-то там, непонятно что, внедряют силой? Нет, вопрос неправильный. Вы за закон или за беспредел?
Вот, ну, тогда было бы 100%, Дмитрий Ильич.
99% за закон, а 1%...
Ну, вот, ладно. А можно мне сразу тогда начать? Сейчас все равно от меня сейчас деньги за вопрос приедут, а я сразу начну с вопроса. Можно? Вы же верите мне, что деньги придут?
Давай. Мы всегда тебе верим. Учитывая многочисленные жалобы наших зрителей на засилие Цыпкина в эфире, мы теперь с него берем деньги за
вопросы. Я большие
за вопросы.
Деньги
большие, да, я сразу, извините, пока Саша не начал свой длинный монолог, я сразу попрошу подписаться на наш канал тех, кто не подписался. Мы там к 50 тысячам маршируем. Мы сегодня выходим сообщить, что мы выходим совместно с «Комсомольской правдой». Поздравить, кстати, с днем рождения сегодня директора «Комсомольской правды» Ивана Власова. Вот. И, соответственно, ставьте лайки. Начинаем. Саша, давай вперед.
Да, вопрос тебе. Смотри, сразу же.
Мне лично, мне того, что ли?
Лично тебе, даже не Петру и не Дим Юрьевичу, хотя я буду рад, если они тоже примут участие в ответе. Но я имею в виду, что они, в отличие от тебя, могут отказаться отвечать, а ты нет. Вот, это раз. И два.
Это жесть поутру.
Сейчас жесть поутру будет, да. Ты не задаешь дополнительный вопрос, отвечаешь мне, как своему другу, да или нет. Вот без всякого там, как в ЗАГСе, да или нет?
Нет, ну подожди, вы бросили пить по утрам, да или нет, да, вот такое вот, да, это будет?
Да, да, типа того, да или нет. Короче, ну, слушай, блин, ты же мужик, можешь ответить да или нет. 2024 год, выборы. На выборы баллотируется, помимо Владимира Владимировича, еще один гражданин, назовем его гражданин X, который поддерживает, разумеется, ЛГБТ и вообще обещает вернуть Крым. Более того, собирается провести после выборов, если он победит, еще одно голосование по поправкам, по которым он, говорит, если поправки ведут, он отменит все, что были поправки при Путине. Ну. Вот. Все в порядке, ты, естественно, идешь голосовать за Путина, и все твои друзья идут за Путина, да, и даже часть моих друзей идет за Путина, даже, может быть, я иду за Путина, и так далее. И вечером хуяк выступает начальник ЦИКа и говорит: друзья мои, начальник ЦИКа независимый от президента у нас человек, у нас победил гражданин X с результатом 70%. Такой, блядь, как? Вечером Владимир Владимирович Путин из ЦИКа по бумажке зачитывает Вот что бдительная просьба не собираться, не нарушать закон, ничего не делать. Это честные выборы. Вот. Дальше ты понимаешь, что у тебя в интернете начинает всплывать, что где-то были вбросы, было неправильное голосование и так далее. Говорит, тебе не, ЦИК не дает по каждому избирательной комиссии фотографии этих бюллетеней и так далее, и так далее, и так далее. Выступает премьер-министр, говорит, ну да, говорит, вот такие выборы. Вот. Ты понимаешь, что это, блядь, такого не быть не может, потому что огромное количество их людей, в том числе из тех друзей, которые работали на избирательной комиссии, говорят, слушай, у нас вбросы, у нас подставы, это все пережато, это все куплено, потому что, не знаю, Китай проплатил и так далее. Ты не идешь ни на какой митинг, потому что это незаконно. Ты не идешь. Но в Петербурге проходит митинг, потому что люди вышли на улицу, они не хотят этого. Вот. Незаконно вышли, потому что им сказали, митинг разрешен в парке 300-летия, на улице выходить нельзя. Они незаконно выходят. И твой сын возвращается с своей работы просто по тому же Невскому проспекту, не принимая участия в митинге. И его жесточайше пиздят так, что просто вообще. Он приходит домой весь в кровище. Он говорит, пап, что такое происходит? И на следующий день назначен митинг.
Да, вопрос-то в чем, Путина. Саша?
Сейчас, в поддержку.
Ну ты просто уже дал 50 допусков нереальных, которые невозможны в этом мире. Нет,
Это они все возможны, потому что ничем не отличаются от ситуации. Все эти допуски возможны. Ты хочешь сказать, что нельзя купить у нас...
Я считаю, что все, что ты сказал, нереально. Абсолютно нереально.
Ты пойдешь на митинг или нет?
Нет.
И только да или нет? Нет. Не пойдешь. Все, нет. Вопросов больше нет. Вот. Вопрос больше. Это реальная абсолютно ситуация. Может быть, допуск, что человек не будет за отдачу Крыма, но то, что возможны выборы, при которых нарушается избирательное право, при которых госпереворот возможен, так или иначе, а ЦИК будет объявлять, что они честные, и не всегда, выступление народа
является... Саша, я думал, вопрос будет интересный. Вот честно,
я хочу тоже ответить.
Ты сказал, все, ты сказал, не пойдешь на митинг защищать Путина. Все, вопросов нет. Да.
Я отвечу тоже, если можно, если позволяет вот эта вот система оплаты ответить. Я на митинг не пойду, но пойду, потому что, то есть я, скорее всего, буду заниматься вот примерно тем, чем сейчас, и я думаю, что я более эффективно буду работать за Путина в той ситуации, чем идти на митинг. Ну, мне так кажется. Ну, я человек взрослый,
это уже, другой мне разговор,
не хочется получать, но я буду, конечно, активно бороться против.
В рамках закона.
Дело.
Да. В рамках закона.
Ну, в рамках, не в рамках, это уж, знаешь...
Не в рамках.
Какой там закон, это уже вопрос второй, но, конечно, кидаться там коктейлем Молотова, я
нет,
вот лично...
Нет, я сказал про мирный митинг, нет.
А мирный митинг...
Это, кстати, тоже допущение,
Саш, потому что мирных митингов не бывает. Да, этим я займусь.
Смотри, вот, потому что я бы пошел, в том числе и за... даже если я понимаю, что кандидат, за которого я голосовал, мне ближе, но он нарушил выборные законы и лишил людей голосов, то я пойду на митинг против него, на мирный митинг. Я не буду кидать коктейли Молотова, но если это митинг запретят в Москве и скажут проводите его в Тушино, а в Москве люди выйдут на улицы, то я пойду, понимаешь, потому что это право человека на то, чтобы его не обманывали, потому что это право человека на собственную свободу, без коктейлей Молотова, без всего. И более того, наверное, я даже буду
готов... Саша, а к чему ты эту сказку нам рассказал? Скажи, пожалуйста.
Это не сказка к тому, это сказка к тому, что иногда право человека на свободу, оно выше, чем даже нарушение минуточку. Закона...
А теперь давайте вернемся...
Можно, решите поинтересоваться, каким образом вы определяете, что вот это честные выборы, а это нечестные? Вам Навальный говорит, что они нечестные, они сразу становятся нечестными.
Нет, смотри, ну ты согласен, что могут быть нарушения?
Дальше, каким образом это определяет вот эта толпа? Это
нет,
раз.
Не толпа.
Дай теперь я тебе скажу.
Вот дай сформулировать, Дмитрий Юрьевич.
Вот, например, 80% проголосовало за президента А. 80% безо всяких этих самых. Но при этом есть некоторые нарушения. Давайте мы будем говорить о том, что есть нарушения, а значит 80% проголосовавших не считаются. Вот это именно то, про что ты говоришь.
Нет, смотри, стой.
Кто это?
А если 90% нарушения?
Кто это определяет? Как ты
определяешь? Закон определяет. Закон. По закону.
Какой закон? Отлично.
О выборах.
Определил. Я тебя как милиционер спрашиваю. Конкретные факты вынимай, клади, показывай.
Вот все. Конкретные факты.
Где конкретные факты?
Я про это говорю. Конкретные факты.
Конечно. Навальный сказал, что выборы
фальсифицируют. Да при чем Навальный? Навальный вообще не про это.
Смотрите, тут, мне кажется, все правы, но вот в чем есть, вот такой момент есть в Беларуси. Там же вот то, что называется диктатурой, оно, как бы, да, не подразумевает того, что ты, ну, конечно, иди, пожалуйста, в суд, там, спори и так далее. Ну, понятно, результат-то понятен. А там же другая ситуация. Там, во-первых, сначала сели все политические потенциальные противники,
кто раз мог набрать. Нарушение закона.
Тупо сели. Не то, что они там их как-то не допустили по каким-то причинам, это было прозрачно и так далее. Нет, их просто взяли и посадили.
А вот. Причины? Причины.
Ну, законные, нашли чего-то.
Законные, незаконные.
Не, ну были причины. Были.
Ну, я думаю, что каждого можно найти.
Там, не, ну, каждого причины. Же не сажают.
Ну, смотри, вот, допустим, Трофим у нас выдвинется куда-нибудь. Вот кто-нибудь посмотрит выпуски «Изолента», его за экстремизм там на 10 лет упекут.
А я не буду выдвигаться. Зачем? Я знаю, что меня можно привлечь. Не-не-не, это очень важно.
Петь, подожди секунду. Все прекрасно, все законно.
Не-не-не, Петь, вот тут ключевой момент.
Закончу мысль. Что все очень законно, все прекрасно. И кандидат у нас в стране из 10 миллионов, он всего один всего существует. Это Александр Григорьевич, другого нету. И это вот, ну, не может страна родить. И все его очень любят. И все законно. И сидят, конечно, все законно. А в его окружении никто не сидит, тоже законно. Все это прекрасно. После этого, значит, проведение выборов, когда проходит, да, они не допускают туда наблюдателей ни из одной страны, кроме СНГ.
Незаконно.
Которые личные друзья этих всех товарищей вместе с ними там заседают в этом самом, в чем там они заседают. У них нет наблюдателей, больше двух наблюдателей, по-моему, на участок они не допускают. То есть лишних они, так сказать, независимых всех, до свидания. У них нет никаких камер, никаких технологий. Более того, они проводят досрочное голосование, которое вообще непонятно как проводится, в котором 40% населения голосует. Народ, я думаю, уже подведен к тому, что вы что, ребята, охуели, что ли, вообще с этими всеми своими раскладами. Ну ладно, мы там поняли, что законно, наверное, посадили вот этих товарищей. Ну хорошо. Ну ладно, вот это. Ну окей, но мы выдвинули так кандидата, который хотя бы будет просто альтернативным. И вот эта вот цепочка вот этих вот вещей, она, наверное, вся как-то законна. Но люди тогда, наверное, возмущаются тоже справедливо. Они говорят, нам не нравится такой закон, который вы для себя придумали, и по которому вы хотите вот это сделать.
Просто вы...
Плюс, что касается фальсификации, там огромное количество примеров бюллетеней, там есть даже аудиозапись там инструктажа и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что это все, конечно, Трофим расскажет, что это все сделано в Польше. И все.
Нет,
это
ничего подобного. Иди в Европейский суд, кто тебе мешает?
Что значит иди? Другая значит, страна,
забери,
подожди, другая страна, иди она вообще ничего не показывает. Вообще, ноль.
Так у она тебе ничего не должна показывать.
Даже не должна. По закону должна.
Нет, с одной стороны говорят, вот.
Ребят, поднимите руки, кто из вас читал закон о выборах в Белоруссии. Ну вот, блядь, о чем мы говорим сейчас?
Ну, тебе другая сторона говорит, вот у нас есть тетя, председатель Центризбиркома, вот цифра, 80%, все, до свидания. Когда любой вопрос мы вам задаем там, и так далее, ничего нету, они не показывают ни протокола. Никто, еще интересно, эти 80% почему-то тоже не выходят, значит, поддержать своего...
А зачем?
Понятно, что незачем. Все незачем. То есть все это происходит так, что вообще на выборы мог вообще никто и не ходить. Они просто сказали бы, вот 80%, а это дальше не нравится, идите в суд наш же, в районный там какой-нибудь этот Бобруйский. Вот тебе вся система.
И мне вообще кажется, все не так.
Это, мягко знаете, говоря, можно
пару слов сказать? Нет, все именно так.
Вообще понимаешь, все не так. Значит, смотрите, ребят, если вы хотите защищать закон, то вы собираете документы, вот Петя говорит, доказательств до хера, есть бюллетени, есть там на телефон что-то съемки, есть подтасовки, есть показания свидетелей, есть все. И, пожалуйста, в ГАГу с флешкой из Гордона.
Трофим, они все соберут, там же мирный протест, все соберут. Уже
мирный вот протест с коктейлями Молотова и с пробитыми головами ментов. Мирный протест.
Подожди. На два коктейля Молотова на
они все соберут и все отнесут. И это не вопрос. Но
ну тогда он, и поговорим об этом.
Нет, что-нибудь поговорим. Но они отнесут в Европейский суд. Европейский суд заслушает, скажет, да, вы должны провести.
И что дальше?
Значит, что дальше? У меня тогда вопрос скажет, следующий. Вот сейчас
я не буду ничего проводить.
Сейчас я Дмитрию Юрьевичу попрошу высказаться на эту тему. Но у меня
это,
вопрос...
это довольно странно. А когда тебя, извини, просто бьют тупо на улице? Чего делать-то, люди?
Так ничего не делать, не ходи на митинги. Не нарушай закон, не будут
гулять. Там просто людей бьют.
Нет, на улице ходить можно, но туда, где идут митинги, ходить не нужно.
Военное положение какое-то, комендантский час.
Нет, что? Там беспорядки на улицах с коктейлями Молотова и с бросками, блядь, ментов.
Мне было с дедом два коктейля Молотова, хоть одно видео этого коктейля.
Значит, набери, вот я вчера, понимаешь, Цыпкин со мной спорил, я ему прислал, более 500 видео лежит.
Еще раз, там два коктейля Молотова на 7 дней. Ну, Трофим, не спорь, пожалуйста, с очевидными. Это смешно,
там огромное количество видео, стрельбы.
Конечно, это все придумано.
Всего.
Все, что против протестантов, все придумано.
Бегают, извини, по улице и стреляют по окнам домов. Это что вообще такое?
Еще первое. Там люди не на митинг.
И это просто закон, шли, это все по закону якобы.
Первое, дайте сказать, Дмитрий Юрьевич.
Сами в СИЗО. Это что?
Давайте сразу определимся с понятиями. Я думаю и практически твердо уверен, никто из нас не является поклонником и ярым фанатом Александра Григорьевича.
Конечно,
это нет. Чужая страна, конечно, это нет. Чужой президент, а мы смотрим просто со стороны.
Конечно.
Вот. Александр говорит про то, что там что-то нарушили, и Петр говорит, что что-то нарушили. А вот надо бы не так. Я замечу, что в России, где предпринимаются, вот с моей точки зрения, чудовищные усилия для того, чтобы все это было правильно и прозрачно, везде проведен интернет, везде снимают. В интернете, сняты какие-то дурацкие вбросы. Там, вообще, с точки зрения здравого смысла, вообще непонятные, зачем это делается. Давайте сами себе ответим. Выборы-то каждый раз признаются сфальсифицированными. Всех что ты не делай, все равно найдутся недовольные.
Нет, это не так.
Да,
которые
будут орать.
Одно дело, найдутся недовольные.
Саш, ну не перебивай, ты, ну ёкарный бабай.
Эти недовольные, получая деньги, ситуацию будут все время раскачивать. И там все ровно то же самое. Выглядит похабнее, согласен, но абсолютно то же самое. Абсолютно. Утыкай все видеокамерами, 100 наблюдателей поставь, и они все равно заорут. Нет, это все не так. А аргумент всегда ровно один. Не я, никто из моих друзей не голосовал за Путина. Откуда же там берется 80%? Оттуда. А вот вокруг меня все охранники, сантехники, водители и прочие пролетарии. А они все голосуют только за него. А если ты дизайнер, то это никакого отношения к российскому народу не имеет вообще. Хорошо, вот если сейчас, да, подали в суд, давайте переголосуем. Ну и получится, хорошо, пускай получится тогда за Рыгоровича 50%, а за всех остальных 3%. И что? Что это поменяет? Большинство населения голосует за него. Нравится вам это, не нравится? Вы бы хоть что-то умное сказали. Мы устали. Ядрить твою налево, какие они усталые. Застрелиться и не жить.
Значит так, я в Беларуси общаюсь и с сантехниками. И не только с дизайнерами, и с рабочими.
Сейчас, да, я закончу. Заводы вон вышли, вот. И говорят...
Я обычный рабочий.
Куда заводы вышли?
В Белоруссии против. Это те люди, которых я лично знаю. Я лично знаю. Они не дизайнеры. Что ты дизайнеров обидел? А то у тебя дизайнеры, Димыч, не работают.
Это тоже обобщающее название.
Обобщающее. Не надо дизайнеров. Тут,
хорошо, понимаешь? Я назову тебе их интеллигентами. Которые против. Они против.
Понимаешь? Ты сам интеллигент, сам говорил. Поэтому не надо тут... Речь, и давайте с Россией, сейчас не будем Россию приплетать, речь совершенно другом. Не сравниваем ни Белоруссию с Россией, в России абсолютно иная ситуация. У нас при всем моем либерализме выборы проходят честно. Ну, где-нибудь там нарисуют, не знаю, 5%, 10%, может быть. Но в целом я все понимаю, что да, народ за Путина. И ничего ты с этим не сделаешь. И особо...
Не все, Саш, понимают, не все.
Хорошо.
Не все. В твоем окружении никто не понимает, что народ за Путина. Ни один человек.
Ну, ты за мое окружение-то не говори. Ты же тоже мое окружение. Ну, все у меня понимают.
Чё, да, один я понимаю.
Ни один ты его нет. Ты такой упорный.
Давайте вернемся в цивилизованное русло.
Вот. Соответственно, не сравнивать Россию с Белоруссией. Это раз. И во-вторых, я еще раз сказал. Будет ситуация, возможно, когда и в России... не знаю, уйдет Владимир Владимирович, начнется какая-нибудь заваруха, а он когда-нибудь уйдет, же физически может уйти, правильно? И уже ваши интересы будут прижимать, зажимать, уже будут покупаться другие результаты выборов. И тогда вы скажете, да, мои интересы, то что очень хорошо быть за власть, когда власть за тебя. А когда власть против тебя, и когда будет насаждаться то, что вам чуждо, вы пойдете защищать свои интересы, понимаешь? Очень легко и несыкотно быть за власть, когда власть поддерживает то, что тебе нравится. А когда власть не поддерживает то, что тебе нравится...
Саша, нам не 20 лет, мы жили в 90-х. Мы знаем, когда власть не поддерживает наши интересы,
вот
и никто из нас не нарушал при этом закон и не прыгал на Белый дом, как это делали, кстати, те люди, которых сейчас подняли на флаг.
Минуточку, да, значит, никто из наших 90-х годов, слава богу, я был студент, мне было не до Белого дома. Но Понимаешь, очень многие люди и в 91-м году пошли, потому что они защищали переворот. Какой бы ни был, ГКЧП был переворот, вот какой бы ни был. И мы сейчас
наоборот, не про Советский Союз. Ничего не путаешь. Мы сейчас не путаешь. ГКЧП защищал эту власть, которая.
Мы сейчас про Беларусь говорим. Так вот,
давайте Беларуси... я новый вопрос задам.
Да.
Все поняли?
Да.
Мы все высказали свои, разошлись, так сказать, по огневым рубежам. А вот, да. Смотрите, Дмитрий Юрьевич, вот действия, значит, силовиков, причем там понятно, что не вся милиция действовала одинаково, но там, значит, явно ОМОН и спецназ МВД присутствовал, которые, ну, натурально, ну, мягко говоря, полномочия, конечно, превысили. Ну, это я свою точку зрения излагаю, хотелось бы твой комментарий получить. То есть избиение граждан, нападение на автомобили дубинками, деда этого, значит, потом дальше уже это, видимо, другая инстанция, когда в СИЗО люди там часами стоят на коленях, лежат штабелями, их там заставляют орать, я не знаю, слава ОМОНу и так далее. Много да личного...
просто бьют.
Ну да, избиение, сейчас огромное количество свидетельств, люди синие от избиений. Вот это, ну, очевидно, значит, есть мнение такое, что они получили приказ подавить выступление максимально жестко. И, собственно, этот приказ выполняли. Но у меня вот какой вопрос. Не является ли это, ну, то есть жестко же тоже есть разные степени, потому что сейчас многие сравнивают это с фашизмом там и так далее. И, честно говоря, напоминает. Но вот эта вот личная какая-то там мотивация, не является ли это свидетельством, ну, скажем так, вежливо выражаясь, не очень высокого интеллектуального уровня или профессионального уровня спецподразделений белорусского МВД? Или это неукоснительное выполнение приказа выглядит вот так?
Я считаю, что, во-первых, это выполнение приказа. То есть все вот эти мероприятия, куда тебя гонят в твой выходной, в твое свободное время, они у личного состава никакого интереса не вызывают. Никому это не интересно, стоять в оцеплениях, ряженый во всю эту фигню, в ней жарко, ты устаешь, ни пописать, ни покакать, ни пообщаться, ничем не заняться. Я вынужден заниматься какой-то херней, потому что вот этим балбесам хочется тут попрыгать. Это любви к ним, как ты понимаешь, не добавляет. Это раз. Во-вторых, даден приказ, это совершенно очевидно. И можете никакими сомнениями не терзаться. Максимально жестоко все это подавлять и пресекать на корню. Такой приказ, с моей точки зрения, для того, чтобы вот сразу охолонули, вот сразу поняли, что с ними будет, разбежались и больше, чтобы не лезли. Сработает это или не сработает, ну... Никто из нас это угадать... Подожди, Саш. Никто из нас это угадать не может. Приказ, на мой взгляд, то есть все... Ну, с одной стороны, да, подавить в зародыше. А с другой стороны, ну, вопрос, а как это будет выглядеть? Вот если Александр говорит, что там метнули 2 коктейля Молотова, а не 10, и никто не загорелся, и это у вас не ответные действия, а вы их лупите еще до того, как они ничего не сделали. Но в глазах общественности, безусловно, это будет преподнесено, даже при всех этих, будет преподнесено как натуральный фашизм. Дальше, когда это, ну, перебрали они там, не перебрали, я, во всяком случае, про убитых я не слышал, про покалеченных я не слышал, а демонстрация следов от удара резиновой палкой, ну, не ходи туда, где бьют резиновой палкой. То, что Петр говорит, вот эти там, колотить дубиной по проезжающей машине, я так понимаю, что машина бибикает, выражая там какую-то поддержку, еще что-то, и поэтому он ее стукнул. Но хотелось бы, чтобы сотрудник ознакомился с действующим законодательством. Там нет статьи о применении спецсредств лупить дубинами по машинам. Это, ну, перебор во всем получается. Таким образом... Вот получилось. Хотели давить в зародыше, а получилось, что не задавили, а выбесили всех просто самым невероятным образом. Как-то так.
Слушай, потом после Саши я две минуты
прошу. Подожди, уточнить. А вот смотри, вот эти действия, ну там вот пример такой, один из характерных, там много их, но, например, вот долбит, он бьет, ты видел наверняка видео, когда он у дедушки разбивает там, значит, что-нибудь зеркало, тот выходит из машины, подходит еще четверо, и, значит, старика метелят по полной программе, значит, ногами и так далее. Вот в этом есть состав преступления или приказ оправдывает это? Или приказ преступным является? Вот вообще, впоследствии, как с этим будут разбираться? Ну, вот ситуация. Он завтра наверняка пошел, написал заявление сейчас.
Да.
Что дальше? Этим милиционерам, извини, ОМОНовцам, им что будет?
С белорусскими законами я не знаком.
Допустим, по скажем там, общепринятым каким-то нормам.
Наш закон о милиции регламентирует применение спецсредств. И у них точно так же. Спецсредство — это, например, палка резиновая, которой, к примеру, нельзя бить по голове. Начнем отсюда. Это раз. Второе. Нельзя бить беременных баб, подростков и, в частности, дедушек. Обращаю внимание, это закон, статья о применении спецсредств. Сапоги не являются спецсредством. И если ты упавшего катаешь по земле с сапогами, это, в общем-то, нарушение закона. И ты за это ответишь. Я не знаю, как это у них там организовано. То есть, если вот так же, как с выборами, никого не пускать и рассматривать отдельным порядком, то... Может быть, отделаются выговоры. А так за это карают. Ты же помнишь, как у нас в Питере там прапорщик...
Жемчужный прапорщик. Да,
прапорщика уволили.
Ну, кстати, да, с этим внимание. Четко все.
Да, а уволили, уволили по большому счету ни за что. Это тебе не уронил на асфальт и по морде сапогами пинал. Там даже рядом ничего подобного не было. Сотрудник за подобные вещи должен отвечать. Это, понимаешь, там, я тебе как сотрудник скажу, невозможно удержаться, потому что там адреналин поступает стаканами в кровь. Невозможно удержаться. Надо рвать, метать. Такая... Зачем ты форму одел? Для того, чтобы всех сапогами катать? Нет.
Это вопрос профессионализма их?
Так точно. И уж если ты профессионал, будь
любви. Они морально неподготовленным были.
Да, да.
Ребята, я хотел просто разделить. Это очень важно, мне кажется, на жестокость в момент конкретного задержания и в момент конкретного противостояния на улице. Это одна ситуация. И совершенно другая – это пытки в СИЗО. Вот это прям, это разные вещи. Я
это не пытки, могу... Александр, это нанесение нет. побоев. Это не
пытки.
Да. Пытки — это другое совсем. Пытки.
Нет, там были и пытки, посмотри. Да, там
Это не пытки.
Да. Ну, ты романтично очень это называешь.
Нет, можно слушай, мне минуточку, потом... Что значит? Там ходила сказать. Тетка и дубины била по яйцам мужиков. Но нормально это вообще? Это что, не пытки, по-твоему?
Нет.
Это нанесение... Хорошо, это нанесение побоев. Так вот, ограничение воды, избиение и так далее. Трупы уже есть, неважно. Разделяем две вещи. Там никакой адреналин не бьет.
Подожди, трупы не там. Ты не соединяй теплые
нет, с мягким. Нет, есть люди, которые
при из СИЗО это...
на скорой
приехали. Мне могло показаться, что я оправдываю то, что они возбудились нет. и бьют его. Еще нет. раз говорю, нельзя бить Димыч, людей.
Я пытаюсь разделить эти две вещи. Я пытаюсь, это давайте мы разберем это. Ситуацию жестокости при столкновениях.
Ты неправильно разделяешь. Даден приказ давить с максимальной жестокостью. Да. Значит, и после может задержания будут бить палкой по яйцам и прочее, прочее. Они не самостоятельно это делают. Не самостоятельно.
Это незаконно.
Бить палкой
по яйцам? Нет.
Все, не давать воду, да. Это вот типа на грани. Бить привязанного к стене нельзя.
Все, нарушение закона. Основной значит... бунт из-за этого сейчас. Из-за этого. Даже не из задержания.
Ну, коктейль Молотова. Типичные несмотря... майданные техники. Сначала ну, мы нарушаем мои. Закон здесь, получаем пиздюлей, а после этого начинаем жаловаться нет. на то, что нас били да, незаконно.
Нет, мысль, это ребята, девчонки.
Да, это не, вот это не расскажу Украина вам, это вообще. Расскажу вам две истории сейчас. Я думаю, они будут интересны в контексте того, что мы сейчас говорим. Чтобы люди, наши зрители, понимали, что технологии приблизительно везде одинаковые. 2008 год. Кубок УЕФА. Играем с Марселем. Значит, Марсель, Франция, да, мы сидим, у нас сектор. На секторе появляется баннер «Косово, сердце Сербии» на русском языке. Его пытаются сорвать после того, как мы его не отдаем. Открывается решетка, заливают сектор газом. На секторе деды, дети, несовершеннолетние, бабы, все заливают слезоточивым газом. И с дикими ударами ботинками по голове сносят всех людей, которые рыдают, и дубинами сверху накрывают. Забирают рандомно 20 человек и держат их 3 месяца в полиции. Избивая, постоянно пытаясь вымогать из них какие-то признания, что они националисты, что они там хуё-моё за одну тряпку. Значит, далее, 2000, по-моему, тот же 2008 год, у нас Валенсия. Повторяется один в один то же самое с избиением, с газом, с жесточайшими, просто переломанными руками там, и так далее и тому подобное. Испания, цивилизация. Да? И тот же 2008 год, игра с Баварией, Петербург. Когда выходит группа людей на улицу, фанатов, встречать автобус «Зенита», тоже достают этот баннер «Косово есть Сербия», приходят люди без опознавательных знаков, приезжает автобус, просто всех винтят, рулят ну, по автобусам и увозят. Никто не попадает ни на футбол, всех развозят по отделениям милиции Санкт-Петербурга и так далее и тому подобное. Без каких-то избиений, без ничего, ну то есть просто
прекрасно. Тихо
мирно разбирать.
Прекрасно.
Значит, А, нет, я к чему все это дело рассказываю. У всех спецподразделений по всей Европе, за мир не скажу, думаю, там пожестче, особенно в Китае, есть определенные техники. Вот я вчера читал устав патрульно-постовой службы, где черным по белому написано: при угрозе жизни гражданина либо сотрудника правоохранительных органов, включая коктейли Молотова, в руке, не брошенной, в руке, сотрудник полиции имеет право стрелять на поражение. Не дубиной, ребята, не дубиной, а стрелять на поражение. И я не думаю, что наш сотрудник, наш устав ППС отличается от белорусского очень сильно. Я думаю, что там он приблизительно такой же, потому что писали, в общем-то, одни и те же люди, по большому счету. Так вот, надо сказать, что то, что сейчас произошло в Белоруссии, по большому счету, если бы они были по уставу действовали, оно могло бы перерасти в то, что они тупо бы отстрелили бы этих мудаков, блядь, вот с этими... а то, что они попали бы еще в два десятка людей протестующих, ну, извините, просто нахера вы туда поперлись? Понимаешь? И никто ничего не скажет. А во Франции и в Испании, когда мы попытались, не мы, Газпром, извините, попытался подать исковое заявление, их послали далеко и надолго и сказали: ребят, вы нарушаете закон. А закон запрещает политические лозунги где бы то ни было в общественных местах. У нас, кстати, тоже. То есть ты выходишь такой, и до свидания.
Запрещает политические лозунги. Ну ладно. То есть ты, Трофим, подводя итог, считаешь, что полиция действовала, милиция белорусская действовала правильно. И
не-не-не, подожди, ты за меня-то не резюмируй.
Я в дополнение к Трофиму скажу.
Вот я сейчас, сотрудник. Одну секунду, Дмитрий Юрьевич, я сейчас отвечу на Петин вопрос. Значит, смотри, я считаю, чтобы потом не переврали мои слова, да, я считаю, что сотрудники ОМОНа, милиции, там, ну, ОМОН это тоже милиция, одно из подразделений, сотрудники милиции Беларуси действовали в рамках существующего приказа и существующего устава. Все, кто нарушил, и тем более, если есть видео, да, а сейчас говорят, есть куча видео с нарушением, все, кто нарушил и есть видео и доказательства, они будут наказаны, уверяю вас, их накажут свои же собственные, потому что ситуация настолько пограничная, что им выгодно будет наказать своих, чтобы сказать: ребят, смотрите, у нас все по справедливости. Вот увидите, вот так и будет. Я, Дмитрий Юрьевич,
я вдогонку, да. Вот я сотрудник, вот мне дали щит, дубину, и я двигаюсь в шеренге своих, так сказать, коллег по опасному бизнесу. И тут некая молодежь, которая чем-то там недовольна, начинает прыгать и пинать меня в мой щит ногами. Прыгали, пинали, да? Так вот, попытки приблизиться, никто как, а прыгали и пинали. Ты говоришь, что так, есть
были видео, разные.
Есть видео, конечно. Есть, да. Есть. Так вот, есть попытки видео, приблизиться и нанести мне физический ущерб, мне, сотруднику, они трактуются законом однозначно. Вот я извлек табельное оружие, потому что я вижу, что моему здоровью хотят причинить вред. Дальнейшие попытки приблизиться ко мне трактуются строго как «А». Попытка завладеть табельным оружием, б, попытка меня убить. Поэтому надо в приближающегося гражданина по закону стрелять. Какие вопросы вообще? Что это такое? Что это за прыжки? Что это за бросание тротуарной плитки? А как, кто там этот, которому там цветы возлагали? Он хотел бросить самодельное взрывное устройство и взорвался сам.
Нет, это не доказано. Уже,
я не знаю. Я уже это то, что я
читаю. Друзья мои, я должен вставочку... Я должен вставочку сказать про то, что наш эфир идет совместно с радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите нас и так далее и тому подобное. Мы сейчас тут продолжим накалять обстановку.
В целом вообще невозможно. Нету никакого края. Если граждане вышли на улицы, они нарушили закон. Все. Нравится вам это, не нравится. Вы имеете право там устраивать государственные перевороты. Они нарушили закон. А задача полиции нарушение закона пресечь. Вот она его пресекает. Все. Лукашенко хороший. Хотим мы, чтобы он остался. Не хотим. Это вообще никакого отношения к делу не имеет.
Ну, а если государство нарушает закон? Да, вот Саш, что делать? Давай за ним.
Ну, сейчас ты договоришься.
По этому чуваку, перепадет. Который якобы бросал, значит, может, он и бросал, это была официальная версия Министерства внутренних дел, что он бросал вот это вот, значит, там что-то, и у него взорвалось в руке. Сейчас вот было опубликовано видео и даже проведено журналистское расследование, что он застрелен был. То есть он там стоит прямо посередине площади, значит, стоит спецназ МВД, там вспышки какие-то и так далее, там сопоставляют. Поэтому не знаю, кто прав, кто виноват. Во всяком случае, там заявление, здесь видео. Надо смотреть. В результате человек погиб, и вроде бы медицинская связь, вроде бы, вот то, что я прочитал, у него тоже ранение в грудь. Но это ладно. Действительно, там, скорее всего, адреналин, приказы и так далее. Но,
кстати, взрывное устройство сказал, было в руках?
Белорусские...
А взрывное устройство было в руках у него?
Нет, на видео? Ничего не было, просто он просто стоит и
просто стоял, его пристрелили.
Да, ну посмотри, я тебе скину видео, там давай, на расстоянии интересно. Он стоит там 50 метров примерно, один на площади такой, то ли он, я не знаю,
а
он стоит,
а кто пристрелил, орёт, а кто там, пристрелил, не видно, да? Кто пристрелил?
Там видно, они вычислили вплоть до, там видна вспышка, там куча фотокорреспондентов работала, видно момент, значит, там это спецназ МВД, то есть тот же спецназ, который задерживал вот этих так называемых вагнеровцев. Вот
просто для короткоствола 50 метров, ты понимаешь, да, это нереальная дистанция. Это нереальная дистанция.
Там прямо серьезное оружие, они там начнут стрелять, поэтому... Это, конечно, может быть провокация, так сказать, грузинских
снайперов. Не-не-не, я просто тебе, как человек, который с оружием каждый день имеет дело, мне это просто интересно. 50 метров – это серьезная дистанция очень.
Ну, смотреть надо все. Смотри, вот ты говоришь, белорусы нам все расскажут. Но как же вот они нам все расскажут? Вот они арестовали 32 человека, да, российских гражданина. Вчера их привезли в Россию, ничего не сказали, не объяснили, не извинились, правы они были, не правы, крика было очень много. Да, то есть, к тому, что они справедливо разберутся. Значит, как там жареный петух клюнул, сразу, значит, они быстренько решили политический жест сделать. Объяснений никаких нету. Это первое. Второе, это журналисты задержанные. Ну, ты знаешь, у нас журналистов много, и наших в том числе, провели в заключении там двое суток. Их тоже били. И у них есть свидетельство, они об этом рассказывают. Ни извинений. Никаких справедливых вот этих вот судов, ни наказаний виновных, ничего не последовало. Их просто выдали, потому что сработал МИД, сработало посольство. А где вот это ты так ждешь, говоришь, что добрая воля белорусского правительства будет, какая-то проявленная справедливость восторжествует? Но вот пока оснований, во всяком случае, в отношении граждан России так считать нету. Они сначала нас просто унизили, нас всех, россиян, да? Потом, когда им стало, ну, как бы, они поняли, что тут дело кончится плохо, и кончится оно, скорее всего, для них плохо, мне кажется, они начали, значит, эти жесты делать, при этом ни слова не говоря. Это как? Это вот это, ты считаешь, это власть, которая выйдет и скажет всю правду и накажет виновных? Что-то у меня есть...
Смотри, можно я этот раунд начну я, да? Я постараюсь как можно короче. Значит, две вещи скажу по обоим пунктам, которые ты сейчас назвал. Первое, 32, которые были 33, один оказался гражданином Беларуси.
Он гражданин Беларуси.
Значит, один из них уже сегодня дал в соцсетях, там, ну, я не знаю, он или не он, да, но на него ссылаются, что извинились, отправили. Неважно, для меня извинения сейчас не важны. Значит, что произошло реально? Произошло, Саша Коц провел расследование, выяснил, что билеты покупались через Киев. Эта информация, естественно, была доставлена белорусам. Белорусы, им потребовалось там 3-4 дня, чтобы ее перепроверить. Они ее перепроверили и убедились, что это было так. Нет, а почему нет? Нет, это на самом деле...
Многие были заняты на избиение и постановке на коленях заключенных в СИЗО.
Значит, дальше.
Проверить не могли.
Значит, нет, быстро это такие вещи не делаются. Неделя для расследования — это очень быстро. Вот Дмитрий Юрьевич, я думаю, тебе сейчас подтвердит, что неделя для такого тонкого момента — это очень быстро. Это прямо молниеносно.
Вот. А где официально? Есть? Нет.
Второе. Если официально, слушай, все проверили, я думаю, что официально, еще, официально мы же, еще все узнаем,
что будет. Где же вышедший вот министр внутренних дел?
Значит, который, Петь, по поводу журналистов, да, я при всем уважении, да, там, к некоторым журналистам и при всем неуважении к другим журналистам, которые там были задержаны, потому что там разные были задержаны, и так либеральные, можно, и государственные, и какие угодно. Нет, я хочу сказать то, что есть цитата начальника Минского ОМОНа. Минский ОМОН сказал: «Я по уставу, если вижу, что человек, не имеющий права находиться на территории, ведет видеосъемку, воспринимаю его как вражеского наводчика снайперов. Я обязан его устранить. Все».
Я говорю, ебанутые.
По всей жесткости.
Принимаю.
Понимаешь как?
Этих людей, мне кажется, надо в дурдом посадить всех. Ну как,
чувак, жесткий. Петь, можно посадить в дурдом всех.
Стоит с камерой и снимает.
Какая пресса? У него нет аккредитации, у него нет жилетки, у него нет ничего.
Дро, его взяли с аккредитации.
А кого его? Ее проверить? А как ее на скаку проверить? Как в Гонконге. Там все, кто с фотоаппаратами и с видеокамерами, это все наводчики вот этих террористов,
которые собираются. Все охватывали пиздюлей, да, совершенно.
Там ничего нового нет.
У нас, во-первых, не Гонконг и не Америка. У нас Беларусь.
Я про то, что проверить нельзя. Нельзя проверить.
То есть нельзя опять-таки пускать.
Сначала, а потом... Мало ли что он скажет тебе. Ну, ну, значит, тебя надо под руки взять, увести, сказать, вам не положено здесь находиться, а он вступит в дискуссию. А я пресса по закону обязан. Ну, гораздо проще дать тебе дубиной по башке, сапогом под зад пошел, вон все.
Да. Смотри, вот в свое время...
Опять-таки повторяю, они команду получили делать именно так. Это не, не это. А кто, команды-то? Кто команды-то отдает? Давайте это определимся сразу. Кто отдает такие команды?
Вот знаете, извините...
В свое время, Саш, в свое время Сократ сказал мудрую вещь. Подожди, вот это коротко, да? Он сказал, что факты есть против эмоций...
Прекрасный Лидов и Цыпкин враги России у нас.
Доигрались, блядь!
Нервицы!
Так вот, в свое время Сократ сказал, факты против эмоций бессильны. Поэтому,
А тут... здесь факты именно против ваших эмоций.
Нет, ничего подобного.
Вот, вот что меня удивляет, что топят против протестов чаще всего те, кто глубоко верующий в Советский Союз. Советский Союз организовался в результате коммунистической революции, где люди точно не соблюдали никакой закон.
Не так вообще, потому... Саша, историю учи.
Что значит нет... Трофим, в отличие от тебя, у меня профильное образование, поэтому я историю
учу. Историческое, историческое.
Историческое, да, потому что международные отношения, историческое образование. Все, давай мы сейчас не будем дискутировать на эту тему. Отрицать Извините. Революцию нельзя и переворот нельзя. Мы сейчас не про это. Какие ты предлагаешь народу, вот обычному работяге, да, вот который сейчас у нас за него страна, а может все поменяться за деньги, знаешь, мало ли что через 10 лет будет. Какие народу варианты, если государство нарушает закон? Если государство нарушает закон, что должен делать народ? По-твоему,
Саш, идти в Гаагский суд. Народ должен, очень все просто, народ должен открыть законодательство и просто тупо, сука, его изучить. Потому что народ, который не открывал законодательство, он не может поступать по закону.
Еще раз, государство нарушает
закон. Это все прописано в наших законах, Саша. Это все прописано в наших законах. Ну так открой, почитай. Я тебе что, сейчас буду конституцию
цитировать? Друзья, давайте мы тут немножко в тупик зашли. Я думаю, что всем понятно, у кого какая точка зрения. Переспорить мы же друг друга не переспорим, а высказаться высказались. Смотрите, вот еще интересная тема. Дмитрий Юрьевич, ну, мне кажется, что ты ответил на вопрос, я тебе хотел его задать, считаешь ли ты, что вот своими действиями полиция сделала только хуже с точки зрения протеста?
Да.
Вот. А можешь какой-то прогноз, ну, опять же, мы же все не политологи, а вот чисто по-человечески, как ты дальше видишь развитие ситуации, что будет?
Ну, угадать-то невозможно. То есть, в настоящий момент, мне кажется, что он все эти так называемые протесты в кавычках подавит, инспирированные из-за кордона, как это обычно бывает. Но вот, вот что мне видно. Мне видно, что раз милиция так яростно выступает, это значит, у него в МВД предателей нет. То есть они строго за него. Они поддерживают и идут вот на такие действия именно потому, что получили распоряжение с самого верху и твердо уверены в том, что их поддержат. Их никто не отдаст на расправу толпе. Как это было в благословенной Украине? Где, а давайте опубликуем адреса сотрудников полиции, а давайте вот его жена, вот его дети, давайте насиловать жен, ломать ноги детям. Из-за чего сотрудники «Беркута» вынуждены бежать в Россию.
Все,
все были еще. Естественно, да.
Если эти мирные... Они будут еще.
Они уже были. Эти мирные протестующие начинают публиковать адреса сотрудников полиции. Тут сотрудникам полиции все время хочется сказать, а зачем у тебя, дебил, страничка ВКонтакте, где вся твоя родня, твои коллеги и прочее. Ты же дурак, блин. И страдаешь ты в первую очередь от своей дурости. Но это не важно. То есть внутри МВД у него, по всей видимости, предателей нет. А вот что происходит внутри КГБ... которое изначально должно было всех вот этих вот балбесов давным-давно уже взять на карандаш и вести, потому что, когда это выплескивается на улице, уже поздно. То есть бошки откручивать фигурально. Задерживать надо было до того организаторов, до того, как все это выбежало на улице и начался, так сказать, движуха уличная. Вот до этого вы не задержали. Вот с КГБ, по-моему, вопросы. То есть, и если он первый, так сказать, всплеск, скорее всего, подавит, то что будет дальше организованными усилиями пропагандистского Запада, когда... Обрати внимание, что голосуют за Лукашенко в первую очередь колхозники и рабочие. А тут уже показывают там на Белазе какие-то собрания пошли среди пролетариев, которые срать хотели на всю эту либеральную движуху. И тут уже, как она там, Тихановская, да? Кто голосовал за Тихановскую? Встаньте! И весь зал встает. Понимаете? Оказывается, вот выборы, Александр, это ты же как опытный пропагандист. Это же ложь. Встать тебе может кто угодно. Внутри стада, это как на известной фотке, где там немецкие рабочие зигуют, а один стоит, сложив руки. Он один такой, а все остальные встанут. Они лгут, они ведут пропагандистскую работу. А у него, что у Александра Егоровича в запасе Егорича. Для... Да, ну, для пропагандистской работы. Что у тебя? Отметеленные люди, все в синяках, там, зашитые бошки и еще чего-то. Вот это у тебя. Даже
телевидение про сельхозработы рассказывает.
Так точно, да. Да. И дальше, ну, тут уже никто не угадает. А поскольку мы у него единственный вменяемый союзник, который может ему помочь удержаться у власти, давайте цинично на вещи смотреть, то... арестом наших граждан, мало того, что ты их арестовал, ты их собрался, публично объявив об этом, ты их собрался отдать украинским нацистам на суд. Совсем охерел, что ли, ёлы-палы? И на что ты после этого рассчитываешь?
Да. Мне кажется, что, во-первых, то, что я читал, как раз ЕС не то, чтобы сильно поддерживает протесты. Они меньше всех говорили. Насколько я понимаю, Лукашенко, как человек, регулярно вставляющий в России палки в колеса, регулярно выступающий как-то очень странно, их с двойственными позициями, он как раз уж кому-кому, а европейцам, может быть, даже выгоден. Ну вот, поэтому я не думаю, что это вопрос, уж если инспирирован, то точно не Европа, может быть, не
из-за границы. Саш, почитай польскую прессу за 3 дня. Вот. Просто почитай польскую прессу. Знаешь,
поляки,
она Европа, есть в общем доступе.
Это, понимаешь, в Германии сейчас по-другому ситуация. Привет. Еще раз, это в разных странах по-другому. Но проблема в том, что, опять же, то, что я могу мониторить по общению в сети и по сейчас, то, что есть у меня несколько друзей, предприятия в Беларуси, этот протест вышел далеко за рамки условно хипстерского выступления по улицам. Там абсолютно обычные люди выходят в этом жопа. И действительно он, конечно, перешел точку невозврата. Ему нечем пропагандировать. Но что вот он эту точку перешел. Сейчас все зависит от того, кого он сдаст, какие позиции свои он даст и с кем он как договорится.
Тут есть сложность, Саш. Тут понимаешь, в чем дело? Действительно, проблема в том, что нету кому сдавать.
Да. Не-не, кого из своего окружения он сдаст.
Да, я понимаю. А кому сдавать-то он?
Кому?
Вопрос. Да. Тут вполне возможен сценарий, когда вот эти протесты будут долго продолжаться, пока не найдется действительно какое-то там ядро или лидер, или зарубежные какие-то представители не договорятся.
Мы.
Но для нас очень сложная ситуация. С одной стороны, экономика Белоруссии вот на 80% это российская экономика фактически. Даже, не знаю, вот белорусские продукты, которые все так любят, сельское хозяйство, оно почему такое дешевое? Сельское хозяйство – это переработанный бензин и удобрения, переработанные в молоко фактически. Да? Вот бензин дешевый и наш,
хлеб, да.
нефть наша, а удобрения свои. Соответственно, вот дешевые продукты, вот опять же мы…
Ну и труд, конечно,
поставляет. Безусловно. Ну труд, он это константа, да, он тоже там недорогой. Но тем не менее, да, даже сельское хозяйство, оно за наш счет, за счет дешевого топлива там такое эффективное. Вот. Но у России проблема существует очень большая в том, что сейчас вроде как-то вмешиваться активно. И это очень серьезный политический риск, потому что мы видим, что население, скорее всего, в этой ситуации не ждет от России. Но они скорее будут говорить, что, ребят, мы тут сами разберемся, вы давайте-ка, да, при нормальном отношении к России. Вот. И это некоторая проблема. Я еще одну вещь скажу. У нас в обществе, вот мне кажется, всегда было и сейчас, может быть, есть такое разделение на 2 части в отношении Лукашенко. Одни считали, что, условно, сукин сын, но наш сукин сын. Или даже, может, хороший мужик, вот он там, у него все как при социализме, и вот это людям нравится, вот видите же, посмотрите. А вторая часть была такая, что он вообще небольшая, она такая, что он, конечно, прихуел слегка, потому что, ну, таких друзей иметь, врагов не надо, вот в этом смысле. И точно такой же расклад существует в органах власти. Над этим как бы находится президент, который взвешивает. Там большое количество довольно старых кадров, которые действительно относятся к нему с пониманием. Вместе с ним работали в органах СНГ и так далее. Они считают, что, слушай, дайте ему, пусть он там, вот он, да, вот он такой, но он все-таки наш, он чувак, он же вот, да, колхоз, вот это. Другая часть, ну, условно, я не буду имен называть, но, условно говоря, технократическая и более жесткая, да, как правило, силовики, они более консервативны, а в этом случае здесь сложнее. Они считают, что давно пора, надо было его менять, потому что вот вам результат, он сам до этого довел. Он сошел с ума, он там арбузы с моделями собирает, да, значит, захватывает людей, отжимает, рейдерский захват Газпромовского банка вообще, на секундочку. Это как вообще братская страна? Вот, и вот эти две точки зрения, сейчас, конечно, вторая, она как бы имеет возможность сказать, что, ребят, ну, мы вас предупреждали. Поэтому действия России в этой ситуации, они довольно сложные. И, скорее всего, такой выжидательный характер будет. Ну, подождем. С другой стороны, наш президент, он человек непредсказуемый. И может все тоже как-то решить по-другому. Но вот я, например, думаю, что это прям реально сложно для нас. Извините за длинный монолог.
У меня есть одна реплика и одно предложение, если можно. Да? Предложение следующее. У нас огромное количество платных вопросов. И у нас не очень много времени. Давайте, может
там
быть,
больше комментарии.
Там больше, да, ну, комментарии зачитаем. Все равно это, все равно это уважение. А реплика... реплика у меня следующая. Меня из всего этого, на нее можно не отвечать, потому что это риторическая такая тема. Меня больше всего в этой ситуации удивляет то, что люди, которые вот сейчас активно топят за протесты и жалеют людей, которые там условно с пробитыми головами, это плохо. И покалечили, еще раз подчеркну, это плохо. Да, чтобы не было потом, которых покалечил белорусский ОМОН. Эти люди абсолютно нормально и с некоторой даже как-то иронией смотрят на то, что в Донбассе каждый день украинские власти убивают людей. Каждый день от 10 до 17, но от 17 на пике было минометных мин, прилетает в Мирняк. Мирняк гибнет каждый день. Дети, женщины и так далее. У украинских властей взрываются кондиционеры регулярно, как они пишут, да, там погиб, потому что произошла авария. Вот. И почему-то это никого не волнует из тех людей, которые сейчас так сильно активно жалеют тех, кто находится внутри белорусских протестов. Это вот просто моя реплика. На нее можно не отвечать. Вот. Поэтому, если возможно, давайте тогда
к полотенцам. Платные вопросы, давайте я зачитаю, но тут прямо я смотрел на них, там в основном комментарии, иногда даже оскорбительного характера.
Надеюсь.
Имеют право.
Население, батько, 30 лет против России настраивает. Комментарий платный, ну да. Дмитрий Юрьевич, респект. А можно, чтобы Тро своими выкриками не портил эфир? Это платное, я читаю. Нет, Саня, не радуйся, не радуйся.
Да я знаю, что я враг страны, господи. Нет, ты думаешь, меня не пробьешь эти?
Мне интересно, а кто жалуется? Те, кто жалуется, что их избили менты. Если вы придете все-таки к власти и появятся те, кто захочет свергнуть уже вашу власть, вы что, не отдадите ментам такой же приказ их разогнать? Ну, это только время покажет, как сказал бы Анатолий Кузич. Тут Цыпкин подменяет понятие. Какая к черту революция? Какова позитивная цель этих протестов? За что скачу? Не против чего, а за что. Вот это, кстати, интересная постановка вопроса. Это мне вся аналогия такая, знаешь, если я, по-моему, ее приводил, но в вашем присутствии нет. Если тебя отобрали деньги, а ты хочешь их вернуть обратно. Тебе говорят, нет, ты подожди, старик, а у тебя конструктивная какая повестка? Вот ты подожди, деньги понятно. Мы тебе, может, вернем потом, но вообще, а что ты предложить хочешь? Вот предложить, а есть какие-то предложения? Ты не против чего? Ты же, блядь, деньги отдай, сука. Деньги отдай. Ты говоришь, подожди, деньги, да, ну понятно, ты против чего-то, да? А вот какая у тебя, а что ты с ними будешь делать? А вот как вот ты ими распорядишься, если мы тебе их отдадим?
Смотрите, да? это очень важный коммент, Петр хорошо его прокомментировал, но на самом деле действительно важный коммент насчет того, что действительно не было единого центра, за кого они идут, не было попытки «давайте мы хотим ЕС». Нет, люди вышли по одной причине, что у них украли голоса. У них не было никаких других задач. В этом уникальность вот этого минского протеста. Они не выступали против даже Лукашенко, чтобы он не говорил, что он чем-то плохой. Он говорит, выборы проведи честно. Все. Они не говорили, мы хотим в Россию, мы хотим в ЕС. Этот протест кардинально отличается от ситуации в Украине. Люди у них украли голоса, и они вышли. Все.
Еще один комментарий в пользу, кстати, Александра. Студия дизайна сообщает, 1000 рублей передает в пользу голодных, которым мы помогаем. Изоленте от дизайнеров. Мы с вами, вот, друзья. Еще вот красивый очень платный комментарий сейчас Дмитрию Юрьевичу. 379 рублей. Дим Юрьевич, Александр. Ну, нам почему-то с Трофимом не передают. Терре Эстеланс. Видимо, это что-то
из Эстонии.
Привет, Эстония, да. Эстонии.
Это, наверное, это Шахназаров написал. Это Шахназаров написал, я знаю.
Понятно. Я не понимаю, это как черная метка, что ли? Меня уже и так сбежало. Куда мне бежать?
А вот, или смотрите, что? Вот из Минска человек пишет. Ну, сразу оговорюсь, что телеканал «Дождь» недавно об этом узнал, вчера, вернее, когда опубликовали, значит, там якобы врача в прямом эфире, который 30 трупов насчитал. А, значит, тоже из коммента, вот, ну, человек пишет, что пишет из Минска, но белорусские деньги засылает 20 штук Николай Дещенко. А, не доверять оснований нет, но надо аккуратно. Здравствуйте, пишу из Минска. Один момент. Действия наших силовиков и, что не менее важно, то, как это осветили в наших СМИ, привели к тому, что сейчас многие наши предприятия грозят забастовками законными. Ну, вот такой комментарий.
А, грозят их. Можно я еще коротенький комментарий дам? Все. Вот приехали некие граждане в Белоруссию, которые там россияне, и куда-то они там следуют транзитом через Белоруссию. Затруднительно сказать, что спецслужбы Белоруссии не знают, кто через них вот эти вот люди едут, где они участвовали, кто они такие, с какой частотой бывают за границей и прочее, и прочее. И после этого вдруг происходит такое адское задержание. Вот лично я в этом вижу ровно одно, что гражданин Лукашенко, как известно, человек крайне вспыльчивый, заполошный. Вот ему вовремя сказали, слышь, а вот тут такое, приехали тебя свергать. Аресты, переговоры с Украиной, да что вы делаете, вы мне тут подослали туда-сюда, то есть тебя разводят как подростка, а ты как пионер на это реагируешь. Раз, и все отношения с Россией обосраны одним вот махом. Специально это устроено? Ну, конечно, специально, да. Ну, а дальше вот издаются точно такие же, вот в таком же духе абсолютно, а я сейчас как саблей рубану. Давайте метельте их там так, чтобы это зубы и глаза во все стороны разлетались, и все это прекратится. Ну, это будет иметь точно такие же последствия, как и арест этих россиян. Обосрали,
да, импульсивность присутствует.
Отдали,
да,
обратно, молча, ничего не говорят, что уж вообще западло. Так они к тебе приехали переворот устраивать или мимо ехали, а ты устроил какую-то херню на весь белый свет, разосрался с этой самой Россией. Зачем ты это сделал? А, не могу объяснить, я занервничал. А зачем ты людей так метелишь? А, опять занервничал. Думал, будет хорошо. Напрасно ты так думал. И вот
совершенно результат, верно.
Говоря,
совершенно вопросы верно. Пошли. Вот Никулин тут... Михаил, 200 рублей. Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Дмитрий Юрьевич, не кажется ли вам, что российское общество поражено украинским постсиндромом, который не позволяет нам адекватно оценивать ситуацию в странах пост-СССР?
Ничего себе. Странный вопрос, ёлы-палы. Ну, что-то везде одинаковое, что-то везде одинаковое. Например, Объединенный Запад захватывает эти страны специфическим путем и двигается к нашим границам, выдвигая базы НАТО, например, которые стоят уже в Прибалтике. Что-то бывает разное. Если в прибалтийских странах там откровенные гауляйтеры стоят у руководства страны, расисты, нацисты и всякое такое, то в Белоруссии, например, немножко не так. Значит ли это, что Запад не хочет войти в Белоруссию, ликвидировать там все производства на корню и отправить их чистить сортиры в Польшу? Значит, да, хочет войти и хочет их отправить чистить сортиры. И если у них победит европейский выбор, ну, в кавычках, естественно, будет то же самое, что на Украине. Вся промышленность будет уничтожена, вся абсолютно. Все эти белазы, мазы и все остальное, все закроется, все поедут чистить сортиры. И это будет их европейский выбор. Это их кружевные трусы.
С одной только разницей, что поедут гораздо быстрее, потому что белорусов меньше, чем Украина.
Меньше, да. Тут вот вопрос...
А тут другой вопрос. Вот, одна секунда закончу. А тут другой вопрос. То есть вот, ну, тут постоянно попытки, а вы за этого Лукашенко? Мы не за Лукашенко, мы в России живем. Мы пользу для России там смотрим. Нам это выгодно или невыгодно? Вот Лукашенко, например, который есть в настоящий момент, ну, по большей части, наверное, выгодно. Он хоть и припадочный, но мы с ним как-то худо-бедно дружим. А худой мир лучше доброй ссоры. А разосраться со всеми, я не знаю, России это невыгодно. А базы НАТО очередные возле наших границ, это военная угроза. Зачем это нам?
Мы, да, и тем более там еще есть фактор усиления Польши, потому что Польша, естественно, главный игрок и так далее.
Я бы даже сказал, то, чем передачу, собственно, надо закончить вот сейчас, так сказать. Как это у Хемингуэя? Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. И то, что происходит там, примеряйте сразу на себя. Это очередная репетиция того, что должно происходить в России. И когда вся эта так называемая интеллигенция начинает поддерживать протесты, они точно так же поддержат, когда американцы придут сюда и танки встречать будут с цветами.
Это правда. Ну,
тогда будут... А читай, когда так называемые, да, читаем... силовики начинают чрезмерно применять силу, да, то кончится это тоже не очень хорошо может.
Ну, там я помню, можно комментарий вопрос... короткий? Я прихожу в книжный магазин, и сам передо мной стоит замечательная девушка. Говорит, можно не про Хемингуэя, по ком звонит колокол? Вот это была красота.
По ком звонит колокол, это сильно.
Я столько не защищал...
Давайте я лучше вам автограф дам, сказать.
Я столько не защищал Путина в своих сетях, сколько вот я сейчас не делал, как, когда я написал про Белоруссию, потому что тут же прилетели товарищи, которые, вы на свою страну посмотрите. Я из-за этого стал заядлым путинистом, потому что, говорю, друзья, в нашей стране...
Видишь, как положительно нормально. Белорусские, да, протесты на тебя действуют.
Вот, не надо, пожалуйста, примерять все нас. Ты знаешь, нет, я, кстати, не считаю, что вот Белоруссия не репетиция того, что у нас. Вот Украина, условно говоря, можно было подумать. Белоруссия нет, там совершенно иная ситуация, и она не имеет ни... Вот, это не репетиция, там все попроще. И реально подставил всех Лукашенко. Нам бы хорошо, Саша, может, и было, чтобы... Под секундочку, когда я закончу, пожалуйста.
Да. Тебе прям, да, ответ, чтоб, человек написал.
Чтобы он провел выборы.
Мы можем задержаться на 5 минут, если... Да.
Он провел выборы, в которых был бы еще какой-нибудь хороший пророссийский кандидат. И даже если бы Лукашенко проиграл, то проиграл бы ему. И все было тихо, спокойно. А теперь вот такой беспредел. Поэтому он всех подставил. Да, извините.
Тут, понимаешь, тебе вот мистер Джестер Джем за 400 аж рублей, чтобы попасть в эфир четко, да, абсолютно, да, он тебе написал. Да какая уникальная ситуация. Майдан 2004 год, лозунг был «Украли наши голоса». Ничего нового, ничего нового сейчас
не происходит. Он не о том говорит. Там, да, дело в том, что Украина гораздо более сложная страна с точки зрения там национальной.
Ну, население больше, национальности
больше. Хотя бы количество
больше,
политиков действующих, там ты вспомни, сколько их было. Нет. И еще раз, Майдан там не случился. Вот в Белоруссии чем уникально, что там вроде как все ровно, спокойно, а потом раз и получилось. На Украине все это развивалось последние 30 лет. И нацисты, да, и, ну, все эти политики, и оранжевая революция. Нет, в Белоруссии...
Демонстрации из Гродно, 99-й, 2000-й год, 2001-м Лукашенко приезжает туда, дает пиздюлей гродненским этим
самым. Можно я ровно один пример приведу? Там ровно один постоянно. Пример. Что украинских нацистов воспитывала и содержала украинская СБУ под руководством ЦРУ, тупо напрямую. Они для, правда, них, СБУ создавала лагеря, там их тренировали, и с помощью их пришли к власти. Все-таки, да, белорусское КГБ таким,
это
не
правда,
занимается.
Это, конечно, правда. Нет, слава богу. Вот Хрорик
обратно. Слушай, и народ Беларуси... Если в ситуация в Украине есть, там, многие нас не любят, и у нас есть конфликт межнациональный, в Беларуси таких проблем нет. В Беларуси, не знаю человека, который плохо относится к России, просто не знаю, и наоборот.
Согласен. Давайте давайте чуть-чуть зрителей наших тоже уважения проявим, еще чуть-чуть. Да. Значит, давайте, Хорик читай, задает конечно. Очень интересный риторический, на самом деле, за 379 своих традиционных рублей. Вопрос риторический, но интересный для осознания. Почему не наказали Макрона за жестокость к жилетам? А там жестокость-то покруче была, на самом деле, чем в Беларуси.
Как вот. Можно? Это же Европа, вы что?
Блин? Это Европа, тут нельзя наказывать.
Там все по закону.
Да. Там все по закону.
Круче, да. В каком смысле?
В каком круче? Там никого...
Ну, по количеству пробитых голов и поломанных ногов. Да. Ногов, ног, извините.
Не думаю.
Там травм было огромное количество.
Там были
чего
такого...
нет, Саш, ну ёпту.
Там одному человеку выбили глаз.
Ну, извини.
Насколько знаю, убитых там нет вообще, по-моему.
Да.
А вот.
Там, ну, там есть сильно покалеченные.
Там не жестоко.
Там очень сильно покалеченные.
Слушай, ну...
Я тебе могу сказать... вопрос понятен, но это везде так, а потом все-таки нет.
Ну, это другое, как поют в песне в знаменитой, это другое.
Да, да, вообще Путина бросил с начала передачи, терпила, понимаешь, за закон.
Да, Саш, ну просто, знаешь, ты когда... Давай я тебе сейчас сказку тоже напишу и спрошу, ты за или против. Давайте еще поспрашиваем.
А вот хороший вопрос, за великой стеной затаившись или что-то. Могут ли граждане подавать иски на Лукашенко, главу МВД, за преступные приказы и халатности? Смогут ли следаки добраться до них при поддержке масс?
Вот и не смогут.
Какие приказы считаются преступными? Хотелось бы узнать. Вот какие приказы считаете преступными?
Я думаю, что
у населения крайне смутные представления о законе. Законно для населения только то, что им нравится. То, что не нравится, оно незаконно. Ну, подайте, ну, вам, да, там квалифицированно, да, ответят.
Вот у нас Music Girl, наш традиционный зритель, за традиционные 11 евро, спасибо большое, реплику пишет. У друга в Мадриде в 2011 году во время студенческих волнений дочери 19 лет полиция сломала руку. Пытались судиться, ноль результат. Вот комментарий, да. Про Испанию я уже сегодня рассказывал, да, как в Испании с нами обходились весело. И тоже ноль результат, и человек там год провел в застенках без, обвинений.
Без воды.
Вообще даже не...
Без воды.
Да, нет, даже... Нет, Саш, без воды хуй с ним. Без обвинения.
Это сложнее, чем три дня без воды.
Без обвинения. Не было сформулировано обвинение.
Хорошо ли это? Нет.
Забавляют эти сомнения. А вот
в Бельгии в
1935 году, там, ну, хорошо, мы про конкретную историю, что сравнивать, везде есть проблемы, что никто же не спорит. А вот хороший вопрос, наверное, Дмитрий Юрьевич, в первую очередь, я, кстати, вчера посмотрел, Андрей, за 100 рублей, смотрели ли последний выпуск «Бэткомедиана», как вам вывод постразбора фильма?
Конечно, смотрел, да, у меня на сайте висит и во всех соцсетях висит, на всякий случай, отличный разбор. Мы с Клим Санычем разбирали, но мы-то
так, какой фильм? Так
сказать, «Союз спасения».
А,
угу. Он вышел. Совершенно идиотское кино, посыл
дикий
совершенно
фильм, вообще идиотский,
да. Ну, Евген, да. Евгений молодец.
Красавец, да.
Сделал, да.
Там, кстати, Клим Александрович указан в титрах, как человек, который помогал Бэткомедиану проверять исторические факты.
Регулярно помогает, да.
Молодец. Ну, отлично. Бэткомедиан вообще, конечно, гений. Мне кажется, вот это вот пример того, каким YouTube должен быть, потому что это вот действительно такой самодеятельный, но при этом суперпрофессиональный, остроумный, великолепный жанр. Мы, конечно, тоже в этом жанре примерно существуем, но...
Вы родоначальники, Петр.
Нет, Дмитрий
Юрьевич.
Евгену респект.
Мы русские, с нами гоблин, да, согласен.
Тут, кстати, был самый...
Я в Конституции не записан, Александр.
Нет, просто Бог...
Тысячелетний гоблин, тысячелетний гоблин.
ГОБ, это, мне кажется, ты записан в Конституции. Понимаешь, просто гоблин переверни, получится другая... Богохульство, конечно, но тем не менее.
Вот тут совершенно шикарный за 103 рубля, я не знаю, Петр Алексеевич, ты планировал его прочитать или нет, комментарии от Юрок 712. Цыпкин вражина буржуазная, но молодец, без него нечестно, и книжки отличные. Дмитрий Юрьевич, спасибо за Цыпкина. Павел Перец в ближайшее время будет, вопрос, я не знаю, кто такой Павел Перец, поэтому сорян.
Будет, да. Цыпкин, он буржуазная вражина, а я буржуазная дружина.
Да, абсолютно бесплатный комментарий, но я не могу...
Спасибо за оценку книжек. Я буржуазная вражина, на том стоим.
Не могу Трофиму и Саше этот комментарий не зачитать, и хотелось прокомментировать, потому что здесь, мне кажется, соединены несколько очень интересных факторов. Комментарий простой. Силовики молодцы. Автор, называется Крошка Цахис. Логотип у него. Это эмблема московского Спартака. Минуту
Все смешалось в доме Облонских, да, да.
Слушай, честно говоря,
я думаю, что это Ефремов
пишет. Задачу нам подкинул человек, задача. Вот. Ну, за Спартак пусть отвечает наш любитель закона.
Нет, ну знаешь, если бы да, вот. Если бы там на эмблеме был Дзюба, трахающий Азмуна, я бы еще понял, но так-то как бы там, ладно. Я на самом деле абсолютно сейчас спокойно отношусь к таким комментариям.
Согласен, это прям замечательно.
Саша, Трофим. Про крошку Цахиса, ты хочешь что-нибудь можешь сказать?
Трофим, ты согласен с крошкой Цахисом?
Я полностью согласен. Вообще
Спартака.
Полностью. Абсолютно, всегда согласен с болельщиками Спартака, просто всегда.
Да. Ну, а я, понятно, и с крошкой, и с Цахисом. Куда уж.
Тут вот,
все, закончились.
П. Цуканов за 379 рублей задает вопрос. Вам не кажется, что белорусскому социализму, в кавычках, при любых раскладах конец? Вот такой
кажется,
вот вопрос.
Да. Кажется, что...
Похоже на
У меня другой вопрос. Был ли
социализм? Несколько подводя черту, с вашего позволения, сказал бы, что для того, чтобы подобного не было, было бы неплохо организовать процесс выборов прозрачным. Ничего страшного в этом нет. Поставьте видеокамеры, пустите наблюдателей. Не надо всех конкурентов сажать в тюрьму. Это выглядит некрасиво, как минимум. Если у вас в стране зреют протесты, этим заниматься должны спецслужбы. Выявлять, задерживать, проводить профилактические работы и прочее, и прочее. Когда все это выплескивается на улице, а вы даете команду лупите их без всякой жалости, это уже бессилие, это уже кранты, ты не сделал это, не сделал это, не сделал это, и вот из этого у тебя получится только полная жопа. Кому от этого польза?
Это очень, Петр, очень, смотри, правильный комментарий.
Быстро, перебивается в воздухе. Быстро начинают эту программу с другого.
Я считаю, что здесь проблема в Лукашенко. Вот именно в нем. Потому что он показался как очень слабый, недальновидный, безграмотный политик. Он уперся в эти свои 80%, потому что у него всегда было 80%, и он вот считает, что так. Ну, действительно, ну, хорошо. Набрал бы он свои, ну, не знаю, 53. Да, и выиграл бы в первом туре прозрачные, нормальные выборы и пообещал бы еще какие-нибудь реформы бы. Вообще без проблем. И он бы правил, он бы оставил преемника, там, Колю или, я не знаю, там, Сашу или кого-то еще, или Трофима, может быть, даже. Вот.
Я не поеду,
Нет, я только на родине. Но это вот то, что они уперлись в эти 80% и всеми средствами, в том числе, дошли вот до этого беспредела, ломились туда, вот вам результат. И это, конечно, это его личная проблема, личная как вина, политик.
Он дурак. Ну, кстати, Петь, заметь, что на твой вопрос, кто здесь за Дмитрия Юрьевича Хотелский, кто здесь за Лукашенко, все четверо мы сказали, что мы все нам... Ну, мы против.
Мы за Россию.
Мы за Россию однозначно. И вообще эта вся ситуация, она нас касается, вот на меня лично, то, чем я хотел резюмировать сегодняшнюю передачу, она меня касается двумя вещами. Первая вещь – это взаимоотношения и потери либо приобретения России от всего этого. И второе – это информационная повестка, которая вешается на моих детей. Потому что, например, в Ютубе теперь, когда моя дочь смотрит детские каналы, ей почему-то в контексте дают ролики, как контекст для ребенка 10 лет, дают ролики про протесты в Белоруссии. Вот это вот
само
меня,
так получается.
Честно
само.
Говоря, да, вот несколько напрягает.
И мне должны давать нашу программу.
Нет, нашу программу тоже не должны ни в коем случае давать, кстати.
Должны.
Детям.
Ты плохо работаешь.
На самом деле, я просто хочу сказать, что у меня, например, возникает очень неприятная обязанность объяснять ребенку 10-летнему, что там происходит. Ну, потому что она частями там что-то видит, раз ей рекомендуют, она смотрит. Вот. Ну, да. Поэтому вот это тоже меня волнует. Ну, а так, в общем-то, ну, Беларусь, пока она не в составе России, там, или СССР, или Российской империи, или как угодно, ну, живите там себе и живите спокойно.
Расскажу одну короткую историю про Белоруссию, про социализм местный. Еду в Минск к любимой девушке в Литву. На машине, ну, в Минск, потом дальше в Вильнюс, значит, еду, и, как обычно, еще тогда дороги у нас были не очень, в Смоленской области, значит, дороги разбитые, и, значит, как назло, у нас идет дикий дождь, грязь, а туда въехал в Белоруссию, солнце засветило, вот эта зеленая трава, прекрасно все, значит, великолепие, машина вся в говне, я думаю, сейчас помою где-нибудь и красиво через Белоруссию по этой прекрасной трассе проеду, значит, дальше поеду и в Вильнюс тоже въеду на красивой, чистой машине. Вот, вижу, значит, а у них в этот день, значит, субботник, и все белорусские, это суббота, утро, я выехал рано, и туда заезжаю где-то часов уже в 9 утра, в 9-10 утра рано, вот, значит, навстречу едет грузовик такой, там, значит, люди в кузове, и у них прям вот натурально транспарант над кузовом, все на субботник там написано, значит, красный, и они едут, ну, ладно, забавно, что, подъезжаю, мойка. Поле, живописное поле, Беларусь, небо голубое, мойка стоит, значит, там люди какие-то копошатся. Я подъезжаю к мойке, выхожу, говорю, машинку, взъебните, блядь, ребят, мне быстренько поеду дальше. А они, значит, мойку эту моют, швабры. И они говорят, не можем. Я говорю, почему? У нас субботник, говорят. Я говорю, в смысле? Ну, мы сегодня не можем, мы сегодня мойку моем. Я говорю, ну, вы машину помойте и мойте свою мойку дальше. Вы что, больные? То есть у нас вот разговор глухого со слепым. Я говорю, я вам, хотите, я вам 5000 рублей дам сейчас вот за это? Они говорят, нет, у нас субботник, нельзя, нам мы моем мойку сегодня. Вот тебе социализм, понимаешь? Я, конечно, понимаю, что это, наверное, кому-то очень нравится, но мне было обидно, потому что за мои, так сказать, кровные деньги им было бы приятно, вот что там, сложная машина, несложная, субботник можно провести. Кто говорит, но нельзя субботник.
Минуточку.
Ладно, Саша, скажи, а потом я тебе вопрос задам. Бесплатный, правда, но задам.
Да, меня как раз, в отличие от вас троих, ситуация волнует по семейным обстоятельствам, потому что, как я уже говорил, я частично белорус, моя прабабушка была там, старший житель Беларуси, у меня дедушка там академик, и его брат живет там, у меня там сестры двоюродные, так, у меня много родственников в Беларуси.
У тебя везде сестры?
Нет, не везде, у меня только в Израиле, в Беларуси. Еще в Америке одна. Но большая семья. Что делать? Вот именно, кстати, по белорусской линии. Поэтому меня, конечно, ситуация это волнует лично. И так сложилось, что я много езжу в Беларуси, выступаю там, у меня достаточно много друзей. У меня первый фильм «Беларусь» сделал. Ну вот. И я могу лишь только сказать, что я очень горжусь белорусами именно в том, что в большинстве случаев они не перешли в силовую. Вот эти коктейли Молотова были единичны. они, несмотря на жесточайшие и садистские реакции силовых структур, в основном они шли мирно и продолжают идти мирно. И вот это вызывает очень большую гордость, что они не перешли край насилия, при том, что у них были для этого все основания, кроме единиц людей, которые, вот мы говорим, да, они есть, но это в сравнении со всеми другими странами, действительно вышли люди мирно. Мне это, мне очень горжусь.
Ну, ну вот. Ладно. Вопрос от меня, бесплатный. Товарищу Цукову. Значит, ну, вопрос, да, очень простой. Понедельник, утро, у тебя звонит телефон.
О, блядь, полтора часа думал, блядь, до дома сидел полтора часа там, корпел, курица снесла яичко, петуху нахуй, да?
Что, давай. Извините, послушай вопрос, Александр.
Ну, давай, давай, что давай.
Такое? Ты уже ответил, давай, на мой вопрос, спасибо большое, Саша, курочка все-таки снесла яичко петуху, да, нахуй. Вот, соответственно. В этом и был, собственно говоря, вопрос. Мне звонит госпожа Эйсмонт с незнакомого телефона, ну, знаешь, кто это такая, говорит, здравствуйте, Александр.
Нет, извини, просто не знаю.
Но это помощник товарища Лукашенко. Вот, а звонит, да, и говорит, здравствуйте, Александр, вот у меня к вам есть предложение. Мы сейчас готовы private jet вам оплатить, вы прямо сейчас вылетаете в Минск, и за миллион долларов в месяц вы становитесь персональным пиарщиком товарища Лукашенко. Так. Предложение вас не устраивает, 3 миллиона долларов в месяц, так, ну, сумма дальше, не ограничена. Что? Поедешь?
Нет. И по одной простой причине, даже если мне предложат это в нашей стране, не пойду. Мы сейчас недавно с женой имели на эту тему большую беседу. Я сейчас ни за какие деньги откажусь от своей литературной, творческой, сценарной карьеры. Тем более у меня большой проект в Америке. Ты чего, как я могу от этого отказаться? Нет, я сейчас не уйду в пиар, а как, через какой-то другой момент, да.
Саш, ты не еврей. Виду, что... Вот не пизди, ты не еврей. Ты к евреям, конечно, не имеешь никакого отношения.
Да у меня русские вообще корни больше, чем у... Ну нет, у не у Петра, конечно, с его, блядь, аристократизмом я поспорю чуть-чуть. Конечно, блядь, я свои корни русские до 18 века знаю.
Вот как переобувается, смотрите, дорогие зрители, смотрите, как переобувается.
Я всегда говорю, я, блядь, огребаю и у евреев как русские, а у русских как евреи. Мне уже заебало это, но что делать? Вот, поэтому нет, Лукашенко не... поеду. Но и не поеду, если мне сейчас предложат, миллион долларов мне не предложат, допустим, миллион рублей, это более адекватная ситуация, скажут, а не поехал бы там выступить перед Лукашенко, перед его министром? Нет, не поеду, потому что я считаю, что он мерзавец. Вот.
Угу. Отлично. Наталья вот нам сообщает, что Эйсмонт, фамилия литовская, вот открыл Википедию, Наталья
Михайловна
Эйсмонт, она, а не Эйсмонт.
У Трофима даже дизайнер.
Она, видимо, не еврейка.
У Трофима нашего, он, смотрите, латентный, конечно, семит, мы все понимаем, но антисемит, да. Но у него даже дизайнер, это еврей, понимаете,
Саша,
это
еврейская женщина, фамилия.
Впрочем. Еврейская фамилия дизайнер, вот поэтому он так...
Саша, она еще и женщина красивая.
А я женат на очень красивой женщине, ты сам знаешь.
Это понятно, я знаю, да, очень хорошая, согласен. Ну что, давайте, может быть, в это уже завершаться, потому что у нас сегодня вообще офигенный получился эфир. 7500 человек нас смотрело одновременно в эфире, я думаю, что где-то в районе 15000 человек смотрело нас суммарно, но сейчас узнаем после передачи. Спасибо всем огромное, вместе с «Комсомольской правдой» мы сегодня транслировались, тема жаркая, жесткая. Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич, спасибо большое. Петр Алексеевич, мы завтра продолжим.
И я бы еще раз вернулся к той гениальной фразе, которую Дмитрий Юрьевич предложил в завершении нашего выпуска. Я ее еще раз повторю. Не спрашивай, по кому звонит колокол, потому что он звонит
по тебе. Он звонит по тебе, да.
Звонит. По тебе. Он звонит. То есть по тебе он звонит все-таки, да.
Хочется обратиться ко всем белорусам. Братва, не стреляйте друг в друга, блин. Потом не отмыться будет никому. Держите себя в руках.
Да, помните 93-й год все, потому что мы это все проходили. Завтра Миша Шахназаров и Толя Кузичев, да, продолжаем мы эту же тему. Вот, и всем хороших выходных, пока еще есть возможность отдохнуть и не сильно набухаться. Всем тогда до завтра. Спасибо
всем
большое.
Пока.
Всем пока.
Счастливо.